шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем привет, дорогие друзья. 22 сентября, пятница, 10:00. И «Теорема» в прямом эфире. Меня зовут Андрей.
Меня Виталий.
И мы сегодня говорим на тему, ну, в общем, о том, чем мы все занимаемся, так или иначе, в той или иной мере, об взаимном использовании. Но вот когда это использование становится чем-то уже пагубным, чем-то порочным, тут будем искать вот обрыв вот этот.
Я, например, не проснувшийся такой сегодня, и мне не хотелось даже представляться, а ты меня заставляешь, такой говоришь, меня зовут Андрей, а тебя, и я такой, и надо сказать свое имя, надо вообще что-то говорить в эфире. Да, да. Мы все этим занимаемся. Андрей только что использовал меня.
Хорошо, ладно. Итак, друзья, я сейчас прочитаю вам, так сказать, затравочку нашу и про голосование скажу, и мы поедем. Люди используют друг друга как вещи. Пока удобно, буду общаться и поддерживать отношения, а потом заброшу на верхнюю полку и забуду. А может, вообще на помойку выброшу, чтобы место не занимали эти люди и вообще глаз не раздражали. Как правильно относиться к окружающим, как сохранить себя и не поранить другого, о чувствах, уважении и использовании мы говорим сегодня. И у меня такой вопрос к вам. Дружите ли вы ради выгоды? То есть фактически используете ли вы других людей, другими словами, да? Три варианта ответов в нашей группе ВКонтакте. Да, так все делают, это условие существования общества, это нормально. Или, может быть, раньше и бывало, но теперь стараюсь такого не допускать. И третий вариант — нет. Сам такого не выношу и никогда так делать не буду.
Ну, а чтобы сегодня у нас не было просто морализаторства, и мы не... То есть не говорили, вот, использовать людей — это плохо, а служить людям — это хорошо.
Да. Да.
На самом деле, немножко опишем теорему. Глобальная история вопроса. Мы уже несколько передач говорим о таком цикле внутреннего мира человека, что кроется за привычными часто нам вещами, которые мы видим часто на дорогах, когда люди ссорятся. Мы говорили про вражду. И вот, если честно, то логически вытекающее из прошлой темы продолжение, что часто захватнические войны, да, они приводили к рабовладению. И оно существует до сих пор.
Вообще,
то есть использование, суть, да, мы так говорим, использование там, а на самом деле вот, да-да-да. То есть в результате сегодня до сих пор около 40 миллионов рабов.
То есть если раньше войнами, сейчас это другими методами.
Ну, людей крадут до сих пор, людей обманывают, и, ну, вот честно, ну, происходит по всей планете такая кошмарная тенденция, кошмарное такое явление. То есть это примерно как население европейской страны.
Причем такой большой
находится. Да, находится в рабстве. Вот, и великий греческий философ Аристотель писал: по отношению к неодушевленному предмету нельзя питать ни дружбы, ни чувства справедливости, ни по отношению к лошади или быку, ни по отношению к рабу как таковому. Ибо у хозяина и у раба нет ничего общего. Раб — это живое орудие. Точно так же, как орудие, это неодушевленный раб.
Еще интересно, что римский писатель-ученый Варон делил все сельскохозяйственные орудия на три класса. Говорящий член раздельно, говорящий не член раздельно и немые. Ну, то есть говорящий член раздельно — это, собственно, люди, рабы. А не член раздельно — это животные, а немые — это, в общем-то, ну, тяпка там, я не знаю, или тележка. И вот вся разница была для него только в том, что раб мог говорить, а тележка не могла говорить. Ну, такое примерно отношение к рабам.
Ну, и Петр Хрисолог подводит такой итог. В целом он исследовал вот это явление. Он пишет: чтобы хозяин не причинил своему рабу, незаслуженно или по злобе, преднамеренно или непреднамеренно, по забывчивости или по зрелым размышлениям, с умыслом или по незнанию, все это суд, справедливость и закон. Для раба существовал только один закон – желание или просто каприз хозяина.
Угу.
Жесть!
Да.
Простите, молодежный жаргон, да, но вот как это еще назвать? Мы знаем вот эти истории после того, как в России пало крепостное право, ну, можно так сказать, официально. И как люди, они вообще пытались себя потом переосмыслить, те, кто был крепостными, получившие свободу, и часто они оставались, ну, крестьянами, которые точно так же продолжали
жить. Там им выхода
жить.
Не оставили, потому что за отменой крепостного права не последовала нормальная реформа аграрная, которую потом Столыпин пытался продвинуть. Угу. У него были проблемы, кстати.
Да, ну, появились, конечно, свободные люди, но вот сама история еще до, если шаг назад сделать, до отмены крепостного права, мы видим точно такое же рабовладение, когда, по сути, ну, хозяин мог все, что хочешь делать со своими слугами, со служанками. И
мы читаем русскую
классику, совсем не
вот
так
про
давно
крепостное
это было.
Право, да, и видим, что, ну, 200 лет назад это было. Еще.
Ну вот, и на самом деле хотелось бы поговорить не даже о крайностях, а хотелось бы о природе явления в целом, то есть потому что здесь есть такой некий спектр. Насколько мы дружелюбно, ну вот как я уже пошутил, что сегодня Андрей меня уже даже немного использовал с утра, вот, но вот как мы это делаем в принципе дружелюбно, на то, что мы согласны, да, доходя до того, что человек просто живет неволе, вот есть большой спектр использования, мы обо всем этом хотели бы поговорить.
Да, где вот эта грань, где заканчивается норма совершенно? Ну, ведь вообще не мы друг друга постоянно используем, это нормально. Мы друг другу нужны. А, но с другой стороны, вот где уже появляется неволя? Нам написал Владимир: я живу по третьему варианту и только. То есть третий вариант нашей голосовалки — нет, никого не использую и никогда так делать не буду. Хотелось немножко такое лирическое отступление сделать. Почему сегодня, ну, официально рабства вроде нет, мы знаем, что оно тем не менее есть, но гораздо больше людей, чем эти даже 40 миллионов, эмоционально и душевно могут находиться в рабстве у кого-то, да, и в зависимости от кого-то. Мне кажется, что сегодня эту тему подстегивает идеология потребления. Ну, современный мир вообще мир потребления, да, то есть это суть жизни человека. Люди всегда стремились к увеличению материальных благ, но сегодня вот такая религия, мы такие уже моллюски, которые пропускаем через себя все там развлечения, товары, услуги, берем самое приятное и потом остальное все отбрасываем. Вот даже других людей мы точно так же через себя пропускаем. И мир потребления ограничивается потреблением товаров, мы привыкаем к наслаждению от новых вещей и начинаем тяготиться длительными отношениями. В том числе есть такая-то шутка, ну не шутка, не знаю, байка, не байка, якобы у пожилой пары, которые прожили там чуть ли не 60 лет вместе, спросили: в чем секрет вашего счастья, как же вы это сделали, как вам удалось? А они, он говорит: мы поженились в то время, когда сломанные вещи было принято чинить, а не выбрасывать. И вот наши отношения, которые иногда сталкивались с трудностями и портились, мы просто брали их и чинили. А такой подход просто сейчас вещь сломалась или надоела просто, а я ее выбросил. И также и с людьми надоело, отбросил эти отношения. Таким образом мы становимся людоедами, по сути. Кушаем людей, скушали, все, косточки остались, косточки выбросили. Вот так вот потребление чужих чувств, надежд, ожиданий, чрезмерный поиск внимания — все это своеобразное людоедство. Ну, вот мне кажется, что эти вещи немного связаны.
Я иногда сносочки делаю, у нас сносочку сделаю еще одну. У нас была передача про Вавилонские башни современного мира, мы говорили про религии. Действительно, ты так упомянул, но если интересно глубже, можете переслушать в подкастах. Дело в том, что действительно... Вот сама психология, то есть то, что тебе недостаточно того, что у тебя есть, тебе нужно обязательно следить за трендом, следить за модой. Точно так же, как новые кроссовки, которые настолько сочно рекламируются, невероятно просто, туда все современные достижения, там, компьютерной графики используются для того, чтобы очень круто по-молодежному прорекламировать кроссовки. Не буду говорить, каких фирм. Я недавно просто залип, прошу прощения тоже за это слово, но буквально что-то открыл Инстаграм, периодически там бываю. Вот, и тут реклама такая крутая вообще, там целая философия, там копирайтинг был очень грамотно построенный, то есть, ну, изложение, да, мысли было не просто там какими-то надписями, да, а человек-диктор очень грамотно развивает целую историю, рассказывает. Почему это такая философия целая, глубокая, то есть такая красивая картинка, пляж, море, человек бежит вдоль моря, потом просто пляж, медуза, знаешь, съемки с глубины какие-то, вот ты как будто ты воду всю потрогал, пробежал по этому пляжу, раннее утро, знаешь, рядом мегаполис, и как бы ты с одной стороны в городе, с другой стороны ты вот со стихией слился, и ты такой бежишь, и ты переживаешь прям вот, вот это озарение какое-то. Ты переживаешь прям религиозные чувства. Знаешь, одев эти кроссовки, побежал. Я не сомневаюсь, что такая реклама работает. Просто все уже, еще все строилось к этому. Человек 50 лет назад, может быть, посмотрел бы и подумал: ну, прикольный роник, ну, в чем здесь кроссовки? Да? То есть восторгался бы.
Вот именно. Вчера я встретил такой же рекламный ролик, подобный, но это был рекламный ролик парфюмерии очень дорогой. И я сначала смотрю, думаю: подожди, это трейлер фильма какого-то? Это или что? Я сначала, правда, не понял. Там популярная актриса, съемки такие потрясающие, дорогие, просто нечто, там тоже море, на конях, куда-то бегут, вот это все. И потом раз в конце, бутылек показан, да? И на самом деле, вон оно что, ты побрызгаешь этим бутыльком, и жизнь твоя полностью
изменится. А давай аналогии проведем, вот точно так же, вот из этой же религии, то есть ты, посмотрев картинки, например, какой-то, ну... какой-то очень модной певицы, которая огромное количество подписчиков, там огромное количество клипов и фолловеров, и вообще она очень, ну, сама по себе привлекательна, или там эта пара молодая, сейчас такое модно. Вот, и все это ты посмотрев, ты думаешь, мне нужно так же. Угу. Соответственно, конечно, человек, который рядом с тобой живет, зачем с ним строить отношения? Когда тебе такую красивую картинку рисуют, и ты наполовину уже в этом мире живешь. Ты наполовину живешь в информационном мире, который, ну, с твоей реальностью связан только через телефон. И на самом деле ты, тебе хочется, то есть ты, у тебя в голове уже настолько сильно эти стереотипы вбиты, именно которые проповедниками общества потребления, да, в чем-то сейчас развиты и витают в воздухе и просто на нас бросаются со всех сторон. То есть, и ты на самом деле живешь так. То есть, это часть твоего внутреннего мира. Тебе хочется сделать следующий шаг. То есть, ты нашел кого-то симпатичнее, прости. Ну, я буквально о практике. И все. И ты тут же бросаешь то, что у тебя было раньше.
Потому что берет жизни все, главная философия. Пепси еще сколько лет? Лет 70 назад этот лозунг придумала. До сих пор актуально. Бери от жизни все. Вот,
и
делай.
Вот таким образом, как бы, интересно, да, то есть хотим продавать товары, а снова продаем людей. И вот, как бы, как побочный эффект, то есть как результат, как будучи заложниками этой всей системы.
Еще Аристотеля процитируем.
Да, давай.
Люди, наделенные могуществом, используют друзей с разбором. Одни друзья приносят им пользу, а другие доставляют удовольствие. Но едва ли одни и те же, и то, и другое. Такой практический подход. От античного философа снова.
Да, вообще, честно говоря, я вообще, ну, чем-то люблю Аристотеля за многие его идеи, вот, за его логику и так далее. Но, вот,
но он типичный, видишь, представитель своего времени.
Да, представитель просто своего времени, рабовладельческого строя. Не иначе, как он так и назван в наших учебниках истории. Хотя сейчас мы видим, что мир, ну, как бы изменил форму, но суть в чем-то не меняет. Вот. И давай еще цитат по поводу в целом использования. Вот есть очень много классных цитат. Например, теряя от наплыва чувств голову, человек облегчает доступ к своей шее. Это про механизм, скажем так. О том, как мы вот именно в быту уже больше ближе друг к другу, мы позволяем каким-то людям, которые хотят нами воспользоваться. Ну, там, например, нам рассказали про повышение, какая у тебя будет классная должность, как ты будешь много заработать, каким влиятельным
кровь
ты станешь.
Кровь прилила в голове.
И ты вот потерял от наплыва чувств в голову, да, и попал еще в большую кабалу.
Да, легко.
А люди, которые вас используют, боятся, что вы поумнеете. А это больше к истории, неизвестный автор, это больше к истории, это как раз к тому, что, ну, боялись того, что вот эти рабы, да, или крепостные,
ну, как-то
они
объединяться,
так сильно
начнут бороться за свои права.
Да,
поумнеют. И поэтому внушалась мысль, что, да ты, ну, куда ты пойдешь? Ну, я же тебя забочусь, понимаешь? Ну, куда, ну, что ты будешь делать без меня? А на самом деле, в чем проблема? Почему ты должен просто кому-то отдавать 80% своего труда в никуда?
Мне вот тоже такая картинка представляется, это когда, знаешь, ты, тебе такую сладкую песню вначале поют. Ну, то есть, потом начинают, если ты начинаешь двигаться, такой, нет, что-то мне здесь не нравится, я похоже, что... Ну, это сценарий такого тоже фильма, да, или мультика. Ты понимаешь, у меня на самом деле розовые оковы, которые слились с розовым окружением всего, где я нахожусь, да, и потом начинаешь двигаться,
песня
и тебя начинает шипеть уже, а потом, когда ты что-то пытаешься вырваться, на тебя кричат, там бьют, пытаются объяснить тебе, зачем, куда ты пойдешь, там холодно и противно, ты должен здесь быть.
А потом просто
здесь
будет сидеть. Хорошо.
Да, ну...
Жестко.
Вот так. И последний, наверное, сейчас пока на первые 15 минут эфира цитата. Потрясающе, мне нравится. Люди были созданы для того, чтобы их любили. Вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались, а не наоборот. Омар Хайям.
Ну, кстати, эта мысль очень популярна. И я тут на днях посмотрел фильм «Хижина». Одна из мыслей, которые мне понравились в этом фильме, это было озвучено неоднократно, что люди созданы для того, чтобы любить, и для того, чтобы их любили. Люди созданы для любви.
Ну, то есть популярная мысль.
Да, Светлана из Праги нам написала. Добрый день. Часто среди женщин можно встретить тех, кто хочет удачно выйти замуж, чтобы обеспечить свое будущее, или тех, кто хочет родить себе ребенка. Просто так, для себя. Но это ведь, это тоже, скорее всего, связано с потреблением и использованием мужчины или ребенка в своих целях.
Очень спасибо большое, Светлана. Очень здравая мысль. Но, мне кажется, не только женщины. Для баланса, да, стоит отметить.
Конечно.
Но в целом, да, я вот это слышал, и я задавался иногда вопросом. То есть ты слышишь от человека... То есть ты не хочешь замуж за кого-то конкретного? Потому что ты его любишь. А ты просто абстрактно хочешь
удачно
замуж.
Удачно выйти замуж, вот эта фраза, она вообще...
Она, честно говоря,
она
может...
ужасная.
Да. Вот, ну, мы как два мужчины. Да, правильно об этом говорим? То есть она может что-то внутри прям поколебать. То есть ты задашься вопросом, а хочешь ли ты жениться?
Да мне, в общем-то, все равно на ком. Главное, чтобы это было удачно, чтобы это обеспечило мои нужды, чтобы это обеспечило мои стандарты какие-то.
Не, ну, с другой стороны, я так думаю, знаешь, мы так немного сейчас...
Идеализируем.
Нас феминистки могут сейчас засыпать камнями. Но дело в том, что на самом деле, ну, я думаю, такое есть у мужчин, во-первых, как я уже сказал.
У мужчин есть, конечно.
Во-вторых, ну, то есть, просто хочу жениться. Уже пора.
Ну, да. потому что хочется.
Ну
все.
Да, а с другой стороны, в нас это вложено. Это, в принципе, может быть, человек просто вот экспрессивно выражает то, что, ну, естественную свою потребность.
Ну, одно дело, что ты хочешь любить и быть любимым, и не хочешь быть одиноким. Это естественная потребность. С другой стороны, мне кажется, Светлана имеет в виду удачно выйти замуж, чтобы обеспечить,
вот именно, да,
видишь, свое будущее.
Или... И знаешь, я очень важную мысль скажу для передачи, как мне кажется. Есть какая-то граница. То есть вот до какой степени ты выражаешь просто свое одиночество, да, и даже делишься этим с кем-то. До какой степени ты выражаешь свою нужду, да, в других людях. И когда ты начинаешь их использовать. Вот здесь, мне кажется, это главная теорема вообще сегодняшней передачи. То есть есть некая граница, да. То есть мы говорим о крайних, да, сейчас говорим о крайних в чем-то ситуациях, положениях. Но когда мы говорим о более вот полутонах, когда мы говорим о более каких-то тонких вещах, то на самом деле где-то проходит вот эта граница, как я сказал, которую, когда ты перешагиваешь, ты начинаешь чувствовать, что ты делаешь какой-то грех уже, даже если ты честен перед собой, перед Богом. Во свете его ты начинаешь чувствовать вот эту разницу.
И опять же, родить ребенка для себя — это ошибочная
это вообще,
позиция,
это
потому что мы рожаем детей. Ну, конечно, нам классно с ними. Нам трудно и классно одновременно с детьми. Тем не менее, ребенка ты рожаешь не для себя, а, в общем-то, ну, для него, потому что он от тебя отлепится, отсоединится, у него будет своя жизнь, это надо понимать. И с каждым годом он все дальше и дальше от тебя отсоединяется. В чем такой трагизм родительской любви?
Да, очень интересно. Это, мне кажется, Бог вложил в нас эту способность, да, воспроизводить, потому что
и
Он
отпускать.
Точно так же нас создал и дал нам вот этот свободный выбор.
Да.
И
мы также
насколько, представляешь, насколько...
И отпускаем.
Вот тебе, как отцу, классно, да, когда приходит дочка и сама тебя обнимает и говорит: папа, там, я тебя люблю. То есть вот это, когда она делает сама, то есть по своему собственному выбору. Это то, что Бог от нас ожидает, создав нас как людей. И дал нам, Он во всем нам вокруг дал вот эти примеры своего отношения.
Если мы будем рожать детей для себя, нас ожидает разочарование. Потому что они собираются что же жить для себя вообще-то поначалу. Идем дальше. Использование в своих целях.
Ну, это скорее, если говорить о каких-то проектах и говорить вот опять-таки о работе в современных компаниях больших, да, то вот это ощущение, когда ты вдруг по итогам, да, тебе улыбались, с тобой настраивали отношения, да, особенно противно, когда это происходит в близких каких-то отношениях. То есть вроде бы тебе казалось, что у тебя с человеком есть отношения, но в какой-то определенный момент он видит тебя со стороны, ну, ты же фотограф, ты же дизайнер, там, ты же врач.
Ты же сантехник.
Да, и он тебя видит вот с какой-то этой стороны, и потом он тебя... использует просто. Либо, знаешь, когда в каком-то проекте тебя просто монтируют. Вот мне понравилось, мой знакомый использует это слово, вот монтирование. Это очень обидно.
Ну, вот насчет того, что вы общаетесь, вы дружите, а потом в тебя видит кого-то. Ну, а что тут такого плохого? Это же нормально.
Нет,
это же ты же свой.
Нормально.
Лучше к своему же обратиться, чем к кому-то. Че я пойду кого-то искать, если у меня тут свой есть?
Ну, вот опять-таки, есть такая грань, потому что все мы бывали и в той, и в другой роли, мне кажется, большинство из нас. И вот эта проектная суть современных отношений. С одной стороны, это нормально.
А с другой стороны, если я буду дружить с тобой, потому что ты дизайнер, понимаешь?
Угу.
Вот в чем разница.
Ну, либо можно так иногда поступить, чтобы это было видно, да? Что после этого, то есть человек звонит, говорит: как у тебя дела, привет. Потом рассказывает суть своей проблемы, потом еще год или полгода его нет.
И никак...
надо признаться,
нет, его
я
никогда
тоже так
нет.
делал. Я тоже так делал. Ну, вот смотри, вот давай так. Вот эта проектная суть отношений, вот мне это не нравится, но вот мне это противно, потому что это, на мой взгляд, вот это большое вот общество профанации, знаешь, такое, сейчас объясню. То есть когда все такие специалисты в чем-то, когда, знаешь, мы такие все деловые люди, мы хотим продвинуться, мы хотим стать кем-то, и вот нам кто-то другой нужен для того, чтобы для того, чтобы достичь своих целей. Mm-hmm. И ты как будто бы уже вообще ни с кем искренне не общаешься. Либо у тебя есть коробочки разные.
Я думаю, знаешь, в чем тут проблема? В примешивании личных отношений к деловым. Вот тут становится противно. Если ты приходишь на работу, у тебя чисто деловые отношения. Ты же не против, что тебя используют? Ну да, но это моя работа. Я прихожу, нате, используйте меня. Но дайте мне за это деньги. Вот. А если тут вроде как бы и личные отношения, но при этом они тут же примешиваются с деловыми отношениями. Вот тут вот неприятный момент может возникать.
Ну да, мне кажется, я вижу даже целое такое поколение или общество людей, которые вообще вот только так живут. То есть они... Ну, потому что в современном мире ты же не общинное существо, как это было раньше, да, в традиционных обществах. Ты живешь индивидуально абсолютно сам. И тебе какие-то люди просто нужны для определенных разных целей. Вот, то есть тебе, допустим, ты делаешь какие-то проекты, тебе нужны люди для этих проектов, да, ты с кем-то сотрудничаешь, тебе нужны какие-то, знаешь, пошел в баскетбол, поиграл, с кем-то там пообщался, короткое или минимизированное время, которое ты на него именно выделил, да. Не дай бог, у тебя с семьей так же, то есть у тебя есть там человек противоположного пола, который ты точно так же вот на определенных отношениях, которые юридически заверены там договорами вашими, да, то есть ты провел как-то время, вот, точно так же у тебя для всего выделено вот как бы время, ты вот себя вроде бы как даешь, ты такой продвинутый, модный, молодой. А на самом деле, вот теплоты как бы вот этой вот, которой, я верю, должна быть у людей, ее как бы нет. И, ну, честно, мне кажется, что вот в чем-то, да, вот возвращаясь к обществу потребления, к вот этим рекламам, к этому всему, то есть ты в чем-то в такой вот беготне, в такой спешке, как бы, да, в достижениях, вот это вот все, у тебя твои достижения висят на стене, вот, но... Ты так устал от этой гонки, что хоть майку выжимай. То есть, на самом деле, то есть, вот ты в каком-то таком мире, да, в каком-то таком мире достижения, какого-то мире успеха, и тебе люди постольку поскольку нужны, потому что у тебя нет времени просто на них. У тебя нет времени на людей. Ты, да, ты можешь выделить... Хорошо, сейчас у меня полчаса, давай с тобой завтра в обед встретимся. Прости, давай я перенесу. Мне кажется, можно тоже короткометражный такой ролик снять, как кто-то искренне ждет просто этого общения, а другой такой бегает. Да, я вспомнил с песни Игоря Корнелюка, когда он там, если помнишь, может быть...
Внезапно сейчас.
Да, «Милый, я так тебя ждала», то есть там она поет, такой пронзительный припев, то есть я там даже дверь открыла, стол накрыла, когда тебя ждала, а он, сейчас у меня там встреча, у меня там что-то еще, вот, а вообще я женюсь скоро.
Ну да, так и есть, ты договариваешься с человеком за месяц о встрече, он выделяет тебе 30 минут в своем плотном графике, а потом, когда встречаешься, он с мобильным телефоном не расстается, говорит, ну извини, тут дела просто неотложные.
Ну, что-то не так в этом. Я просто, вот знаешь, вот вся эта картина, которую мы рисовали, я рисовал, потому что что-то не так в этом, на мой взгляд.
Да, хорошо. Будем дальше прощупывать, что не так. Про свободу отношений. Еще одна сфера использования.
Это вообще, это просто... Сейчас отдельная рубрика будет?
Да.
Недавно смотрели интервью, кто смотрел. Сейчас вот это, ну, очень модно брать интервью каких-то отличившихся людей, и часто в эту категорию попадают политики, деятели искусства, рэперы.
Угу. Известные. Они к политикам или к деятелям искусства у тебя больше относятся?
А вот хорошо, я их отдельно, видишь, выделил. Вот, и недавно такой человек...
И в чем особенность? Модно быть супер искренним в этих интервью. То есть если по телевизору все-таки интервью такие причесанные, то вот в интернете, а сейчас это, вау, там интернет сейчас, мне кажется, больше, чем телевизор уже смотрят, там вот эти интервью очень искренние, и люди всю свою суть выпячивают, не всегда приятную суть.
Да, я думаю, не стоит, да, наверное, имен рекламировать передачи и так далее.
Не будем.
Вот, но Влади из Касты я скажу, потому что это тот человек, который выразил эти взгляды. Мы в целом его воспринимали как человека, который, ну вот в там рэп-культуре, да, он...
Поиск истины какой-то.
Какой-то такой взрослый, у него какие-то такие песни, ну, такие прям искренние и глубокие, и интеллектуальные. Угу. Вот, то есть такой вроде бы человек такой какой-то чистый, светлый.
Ну,
да,
нет, конечно, противоречивые местами, ну, да. Да. Но все-таки на безрыбье и рак рыба. И тут вдруг оказывается.
Да, он просто сидит в этом интервью, которое, к слову, Андрей сказал, не всегда приятное по форме, потому что там они, например, не сдерживают себя в выражениях. Там вот. Вот именно у этого интервьюера бывают разные абсолютно гости, и они... ну, они там матом иногда целые предложения говорят. То есть, и как бы это типа нормально. Вот об этом мы еще, кстати, затронем. Нормально ли это, саму тему. Но в целом он говорит о том, что вообще я за свободную половую жизнь, он говорит. Угу. То есть, оп, и тут его рэперская
насадка. Он же женат вообще.
Он женат, у него дети. Угу. То есть, я понимаю, он счастлив в браке, но он просто говорит, а мы даже с женой иногда обсуждаем там кого-то, кто мимо проходит. То есть, как бы я считаю, это вообще нормально. Вот мои взгляды такие, и он на всю страну это. Угу. Как бы в интервью, которое реально все подростки и вся молодежь смотрит 100%. Тем более, когда такие люди появляются, он там специально вот этот интервьюер, он зовет к себе... вообще всех, то есть сейчас скандал какой-то произошел, на следующей неделе у него человек в гостях. То есть именно такие сливки и популярность бешеная, то есть смотрят все. Угу. И вот на всю страну Владик говорит, ведь он говорит, я на самом деле ожидаю вообще другого общества, в котором типа можно будет попользоваться друг другом вот для удовлетворения угу. собственных потребностей направо-налево, вот с кем захотел, с тем и осуществил то, что хотел. А получается, как бы он говорит, семья и брак вообще не нужны. То есть это будет атавизм, это будет... Ну, то есть, а зачем семья? Семья как ячейка общества будет не нужна. То есть это вообще что-то, что должно уйти из нашего мира. Это не то, что для развитого человека будущего это не нужно.
Мы, как люди верующие, считаем, что семья — это такая корневая основа общества, что верность,
созданная Богом,
что верность в браке — это базовая ценность семьи. И для нас совершенно неприемлемо слышать такую точку зрения.
Да, недавно моя знакомая выставила цитату тоже в социальной сети. Картинка и цитата там «Пусть Бог меня накажет, по-моему...» «Боже, дай мне умереть до того, как я совершу измену». То есть «Убей меня, чтобы я не изменил». Да, чтобы я не смог изменить.
Ну вот если... мы понимаем прекрасно, что раньше... 30 лет назад, 20 лет назад даже. Ну, конечно, это было. Люди изменяли друг друга, люди жили распущенной половой жизнью. Это было всегда. Но, мне кажется, об этом раньше не говорилось так цинично и открыто. Что это норма, и это должно стать частью нормы. Все-таки в нашей стране я такого раньше не видел. Сейчас тренд на то, что вот меняется постепенно.
Ну, как один из трендов, у нас в стране сейчас много разных. И ортодоксальная точка зрения тоже стала как-то более так агрессивно выражаться. Но, скажем так, вот есть, витает такое, явно витает такая идея, которая, ну, западная, а мы во многом западная страна, мы на пересечении миров, вот, и вот эта вот идея, то, что, ну, да, если мы развиваемся, если мы как бы эволюционируем, если мы идем, там, к трансгуманизму, если мы разрешаем все, однополые браки и так далее, то на самом деле вообще вот это задуматься, а зачем вообще вот эта архаичная идея о семье? Как бы вот это вот, ну, то есть, смотри, любовь — это одно, потому что я могу быть любителем, как он сам, Владик, говорит, ну, например, я люблю пиццу, а ем здоровую еду. Как-то, да? То есть любовь — это одно, а секс, скажем прямо, это другое, а семья и дети — это третье. А дети — это вообще, ну, то есть как бы они, ну, ты же им, можно даже нашими словами воспользоваться, ты же им свою жизнь даешь, то есть какая разница, как они, откуда и все. То есть даже четвертое, можно так сказать, семья, любовь,
и
отношения,
почему-то, да, это все разделяется, хотя дети. С христианской точки зрения это все.
Это все должно быть в одном. Вот. Но на самом деле мы уже видим, примеры таких обществ, например, в средние века так было. То есть, на самом деле, дама сердца — это была кто-то один, тот, с кем ты спишь, простите, это был кто-то другой, а жена — это третий человек. Это так. Ну и мы видим, как бы, мы видим, в какой грязи жило вообще-то общество, и как оно вымирало, извините меня, от эпидемии.
Да. Мы продолжаем наше голосование «Дружите ли вы ради выгоды?». Я смотрю, у нас количество голосов все увеличивается. Три варианта ответов. Да, это нормальная часть жизни общества. Второй вариант. Может, раньше бывало, но теперь я так не делаю. Третий вариант. Такого не выношу, никогда так делать не буду и не делал никогда. Три варианта ответов. У нас Светлана написала нам. А вот переход от одного работодателя к другому из-за более высоких заработков или перспектив в карьере, например, это тоже можно считать использованием другого работодателя как источника для достижения своих целей. Как ты думаешь? Или это нормально?
Глубоко.
Мне кажется, что человек ищет, где лучше рыба, где глубже, да, это нормально. Но бывают и нечистоплотные поступки, когда человек устраивается на работу с мыслью, что я просто выжму все из этого работодателя, я научусь всему, но я тут работать никогда не буду, я выше гораздо меч.
Здесь, наверное, знаете, Светлана, здесь, наверное, вопрос глубоко в сердце, потому что ничего нет плохого в наемных отношениях, как сказал Андрей. И в целом работодатель что-то хочет получить, человек от работодателя. Если твоя цель пойти туда, чтобы получать деньги, заодно расти профессионально и потом выбрать более лучшую работу, это нормально. Но когда ты чувствуешь в сердце, что это весь твой мотив, когда ты чувствуешь, что ты превратился уже вот в это, весь смысл твоей жизни, твой карьерный рост, и ты исполнен этого изнутри,
и ты глубоко ненавидишь этого работодателя.
Да,
и думаешь,
но ты будешь на него работать,
просто
пока ты не получишь
все. Мне надо вот сейчас вот это вот выучить, вот этому научиться, а потом я пошлю всех лесом и
да, и уже продумываешь план, как ты именно это красиво сделаешь. Вот это вот все, то есть вы понимаете, да, вот это все, что гнездится иногда у нас внутри, вот это надо отфильтровать, и здесь как раз граница и лежит использование, или же честных отношений. Мы говорим про то, что вот мы про это интервью говорили, и мы говорим о том, что
в современных
интервью можно вот открыто говорить, да. И вот эти рэп-баттлы, о которых мы тоже как-то упоминали, которые по всей стране шумят, мы даже
у нас даже рэпер был
в интервью, да, которого мы пытались раскрутить на мнение, он так очень, будучи рэпером, он так очень демократично как-то и очень увиливая так ушел от ответа. Но на самом деле, ведь все подростки всей страны все это смотрят. Ну, давай честно признаемся, ну кто вот эти просмотры? Миллионы просмотров. То есть вышел рэп-баттл, он очень популярен. Версус, ничего страшного, я не делаю рекламы.
Почему-то там «Известия» даже про него написали. «Известия! Люди! Вы чего?»
Я думаю, пытаются как-то отрефлексировать. Да и власть имущие, и вообще люди в стране.
Почему
что
это
происходит?
Популярно? Что происходит?
Вот я думаю, это часть современной культуры такой. То есть в этих батлах люди ругаются друг на друга матом, без остановки просто.
И они унижают очень тонко, очень больно, надавливая на самые болезненные места оппонента, унижают. То есть это очень жестокий, простите, вид спорта, можно сказать, да? Такой вот эмоционально-словесный вид спорта.
Да, я так понял, что у них уже такая броня на них в чем-то эмоциональная. Но, честно, мне было по разным причинам тяжело смотреть. Я, мне кажется, не досмотрел. Вот, я просто решил посмотреть, что же там такое. Вот, во-первых, желание пойти поститься и покаяться просто, как будто ты... Ну, просто отмыться. Вот, желание отмыться было. И пару дней оно сохраняется. То есть, из-за вот этого уровня, как бы... Не знаю, низости, мы сейчас такую рекламу делаем, но все люди смотрят, и я встречал людей молодых, которые мне рассказывают: нет, ты не понимаешь, это же так интеллектуально. Я согласен, это интеллектуально.
Это мастерство.
Об этом известные журналисты потом делали тоже рефлексию, я иногда слушаю, да, они сказали, то есть если кто-то думает, что это просто, уличные шимпанзе, да, то есть это не так. На самом деле это очень интеллектуальная вещь, но мы сейчас рекламу, да, с одной стороны, делаем.
Что
интеллектуально?
Можно интеллектуально человека насиловать, простите.
Да, то есть здесь на грани... Вот ты очень хорошо, на самом деле, хороший пример.
Ну и что, это хорошо, что ли?
На грани с вот утонченными какими-то, знаешь, триллерами, да, там, фильмами ужасов, где это тоже вроде как искусство, но ничего хорошего я в этом, честно, не вижу. Вот это мое отношение. Так вот, вот это все шумит по всей стране, и, на мой взгляд, перед нами стоит большой вопрос. Что делать с подростками? То есть запрещать им это, я думаю, бессмысленно. Во-первых, потому что найдутся такие, как мы говорим в эту эпоху, найдутся ребята, которые уже там по 19 лет, которые тебе вот объяснят аргументированно, почему, то есть как они фильтруют все это, и почему они это смотрят, что это целое искусство. С другой стороны, потому что, как ты запретишь? Он из-под полы посмотрит. Чем больше ты запрещаешь,
это, наоборот, интереснее.
Знаком, да, закон подростковых отношений.
Вот. Я сам такой же был.
На мой взгляд, как простой, но единственный такой мощный ответ на это то, что мы можем как-то делать, чтобы детям, кроме этого, было еще интересно святость в целом.
У нас в районе было опасно носить широкие штаны, потому что тогда скинхедское движение было очень модно. И я особенно часто старался носить широкие штаны, как начинающий рэпер. Именно потому что это запрещенка, это как бы опасно, большинство это не разделяет, смотрят косо. Мне было страшно, сложно, но я это делал, потому что я считал это очень ценным, будучи подростком. Но это же протест подростковый, поэтому, да, запрещать никак нельзя.
Вот. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт theos.fm, и, пожалуйста, присоединяйтесь, если вам есть что сказать. Спасибо всем, кто пишет. Как вы поняли, мы всех читаем, присоединяем к беседе. Вот. А в целом, то, что мы, о чем мы говорили сейчас, называется изменением, постепенным изменением сознания. Uh-huh. Это интересный есть термин такой. Модель Овертона, окно Овертона, согласно ему, в каждый момент времени некоторые идеи составляют действующую норму, образуют точку отчета. Остальные идеи либо могут входить в диапазон допустимых, либо нет. Когда Овертон это исследовал, на самом деле это было не так давно, это в 90-х годах было прошлого века, то есть около 20 лет назад, он в целом говорил о политических моделях, о том, что политик может говорить, чтобы не потерять свою репутацию, а что не может. И у политика есть, допустим, курс какой-то, то есть он хочет к чему-то прийти. И вот как постепенно вводить идеи,
например,
чтобы они не оказались в границе радикальных.
Политик хочет, например, лишить всех бесплатного здравоохранения. Если он скажет сразу, что моя цель — это полностью отменить бесплатное здравоохранение, ну, его сразу же, да, отправят на покой. Так или иначе, поднимется большая буча, он потеряет поддержку и так далее. А как постепенно привести людей к мысли, что это, в общем-то, нормально?
Ну вот высказывание, лежащее в пределах окна дискурса, то есть то, о чем мы сейчас можем говорить, окно дискурса, можно считать безрисковыми для публичного политика.
Да, хотя
политика.
Просто можем подискутировать на эту тему. Это открытая тема, это нерешенный вопрос, давайте об этом поговорим. Но есть совсем запрещенные темы какие-то.
Ну да, то есть и политик, для него безрисковые темы, они лежат вот в пределах этого дискурса. И тогда он, если он желает сохранить имидж надежности для продолжения политической карьеры, он только такие высказывания производит. Точно так же каким-то идеям можно приучать народ. Последующее развитие концепции в основном касалось изучения эволюции рамок окна воздействия текущих политических событий и медиадискурса. То есть потом уже этот термин даже не совсем правильно иногда используют. То есть само окно Овертона, mm-hmm. это вот, грубо говоря, что мы обсуждаем. Mm-hmm. Там есть идеи, которые последующий исследователь, американский неоконсерватор Джошуа Тревинья, он разбил на такие и предложил определенную шкалу. Разбил на такие идеи. Немыслимые, mm-hmm. радикальные, неприемлемые, приемлемые, разумные, стандартные и действующая норма. Угу. То есть мы видим спектр. Вот от одних к другим. Ну, соответственно, после чего, вот сейчас неправильно это немножко термин используют, потому что, когда говорят об окне Овертона, говорят как будто бы уже о техниках манипуляции. Но, угу. безусловно, на этом термине основано. То есть техники и практики сознания манипуляций рамками общественной дискуссии, что это такое? Это когда мы о чем-то просто говорим. Вначале мы говорим об этом просто как о недопустимом, но мы начинаем об этом говорить.
Слушай, мне вот прям напрашивается, буду откровенен, напрашивается идея, которую продвигает и лоббирует ЛГБТ-сообщество, то есть таких извращенных с христианской точки зрения гей-отношений и лесбийских отношений. Еще недавно об этом говорилось как о чем-то немыслимом.
Но говорилось.
Потом постепенно...
Начинает говориться
да,
больше.
Ну да, это радикально,
больше.
Может быть, да, но тем не менее, давайте все равно дадим там, да, шанс поговорить. Говорим об этом, а сейчас это уже приемлемо и, в общем, разумно.
Да, и вот таким образом, чем ты больше о чем-то говоришь, ты просто говоришь, люди привыкают к идее.
Многократно повторенная ложь становится правдой.
Да, люди привыкают к идее, и потом окно Овертона сдвигается. Угу. То есть вот окно дискурса, да, оно сдвигается от немыслимых идей к радикальным, потом приемлемым, потом уже к разумным.
Ну,
то есть, ну это разумно.
Нет, да, в общем,
да, у них же тоже есть права там, да. А потом уже, как один тот же человек умный говорил, он говорит, ну смотрите, а где же здесь... Свобода слова. Когда они могут все что угодно сказать, а мы не можем сказать, что это неправильно. Нас уже начинают гнобить. То есть у нас нет как бы свободы слова сказать, что это неправильно. Uh-huh. Правильно? И это становится через некоторое время, мы сейчас не пришли еще как общество в целом на Земле к этому, но скорее для нас сейчас это в пределах разумных, да, идей. Uh-huh. Но потом это приходит к стандартным, а потом приходит к действующей норме. Вот. И простота и наглядность идей самого окна Овертона создали термину популярность, при этом к исходной концепции некоторые авторы добавили идею о возможных манипуляциях. И вот были авторы такие, художественные книги особенно, которые написали разные люди, например, Кристофер Баркли и Глен Бек. А также была книга «День бумеранга». где изменение рамок дискурса является заметной частью сюжета. Это художественные книги, поэтому рекомендуем, почитайте. Хорошо, и вот в целом мы говорили об этом, потому что общественное мнение ко многим вещам сдвигается, в том числе в смысле использования. Вот мы говорили о том, что использование кого-то для удовлетворения своих каких-то естественных потребностей скоро, возможно, станет нормальным.
Да, и вот Ираклий затронул очень хорошую тему. Написал: «День добрый, разводы как узаконенный способ использования человека, не желая меняться и принимать другого таким, какой он есть». Вот наша страна лидер, к сожалению, и медийные люди подают пример. Возьмем хотя бы президента.
И поражает это, да.
Да. Спасибо, Ираклий, тему хорошую очень вы поднимаете. Это действительно так. Люди даже заключают брачный договор. Они подразумевают, что мы, пока нам удобно, будем вместе. А потом, когда мы будем расходиться, мы вот так вот разделим наше имущество. Меня поражает такая вещь, как брачный договор.
Мы уважаем и молимся за президента и за власти, но в целом вот...
Это печаль.
Есть какие-то такие моменты, да. То есть какая-то тенденция в том, что вроде бы как все это нормально, попользовался и все. А почему нет?
Ну, супружеская измена, в принципе, тут как раз все понятно.
Ну, мы выражаем, на самом деле, мы выражаем христианскую точку зрения, когда человек стоит на других основаниях, в другой системе координат, если для него не существует Бога и истинности его, тогда, ну, а что его остановит? Это? Mm-hmm. Смотри, ну, я, кстати, важную вещь говорю, что его остановит? Если у него нет, вот, да, если нет понятия о вечности, если нет, да, понятия о святости, которая должна быть для того, чтобы наследовать вечность, да, то тогда что человека сдержит от использования, и причем до грубых самых форм?
Ну вот в браке, когда мы читаем Священное Писание, там вообще ничего об использовании нет. Например, там довольно мало, кстати, о браке. Ну вот в послании Петра, в первом послании Петра можно найти, там как слова о том, как женщина должна относиться к мужу и должна принимать его господство в первую очередь, чтобы подчиняться ему, и таким образом в модель семьи правильно существовала. Так и со стороны мужчин, что мужчина должен делать, что он должен о женщине ее уважать, любить, заботиться о ней. Там ничего об использовании нету. И, кстати, вот такую, хотел краткую историческую справку. Сейчас модно говорить, что христианство — это устаревшая такая точка зрения, которая подавляет права женщин и так далее. Но в свое время христианство стало революцией в этом смысле, потому что в античном обществе женщина никаких прав не имела. Процитируем Катон Старший. «Если ты уличишь женщину в супружеской неверности, ты можешь убить ее безнаказанно, без всякого суда». Римлянин, например, Сульниций Гал отправил от себя жену за то, что она однажды появилась на улице без вуали, а один римлянин развелся со своей женой за то, что она присутствовала на общественных играх. Женщина была собственностью мужчины, не имела никаких прав. Христианство что говорит? Оно говорит совершенно о другом. «Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Вот что мы читаем в Священном Писании.
Мы согласны, аминь.
Немощнейший сосуд, я вот себе представляю все время дорогущую китайскую вазу в каком-нибудь музее, которую вам сказали перенести из одного зала в другой. Вы понимаете, что она вообще стоит много-много миллионов долларов, эта ваза. И если вы ее уроните, вы всю жизнь будете должны, ваши дети и ваши потомки будут должны за эту вазу. Вы будете очень аккуратно ее нести. Так вот именно, мне кажется, такую аналогию рисует апостол Петр, чтобы вы очень аккуратно, бережно к ней относились, как к чему-то очень дорогому и очень хрупкому.
Да, и завершая как бы под тему о супружестве и об этих отношениях, безусловно, семья — это очень важная ценность. Я не представляю себе вот мир, в котором еще и идея семьи будет разрушена. Да, во многом это такой футуристический мир, которого многие хотят. Это, ну да, это можно понять, почему им это прикольно кажется. Но представляете, какая волна вот последствий ожидает человечество?
Я думаю, они не представляют.
Да, наверное, нет, когда об этом говорят. Думаю только
потому
о собственной выгоде.
Когда извращается Божий замысел, все рушится. Когда в семье женщина не подчиняется мужу, а тянет одеяло на себя, она несчастна в этом. Когда мужчина в семье не берет лидерство, а ведет себя как тряпка, он несчастен в этом. И все несчастны в этом. Люди, одумайтесь, Божий замысел. Он для того и был дан людям,
чтобы мы были
счастливы.
Ну или когда вообще семьи нет, я иду туда-туда, потом все эти образы меня преследуют, и все, развиваются всякие болезни. И, в общем, не будем даже об этом. Да. Ну, просто можно об этом отдельно пофантазировать.
Отдельная тема.
На мой взгляд, это сумасшествие. То есть столько платформы для сумасшествия, для того, чтобы люди сходили просто с ума, гораздо больше образуется. Вот. Ну, конечно, когда мы воспринимаем себя как нечто важное, а другого человека нет, соответственно, мы его используем как средство.
Времени мало остается. Давай вот
последнюю
очень
коротко. Тему.
Где эта граница?
Да, мне кажется, напоследок стоит об этом. Потому что, кстати, у меня ответа нет. Мне кажется, мы сейчас... У нас, да, действительно мало времени, но мы должны в эфире, мне кажется, найти какой-то ответ.
Ну,
потому
вот
что, с одной стороны...
Мы в Библии-то читаем, что да, Христос говорит, да, там, ну, щеку, да, там свою подставь вторую. Или, говорит, просящему тебя не отказывай. Если принуждают идти поприще, иди с ним два.
Просит одежду, отдай ему, да, и еще и нижнюю рубашку. То есть все отдай. Просит одно, дай два.
Угу.
Очень
вообще о себе не
неоднозначные
думаю
слова. Давайте как домашнее задание, да, всем, кто слушает, ну, на самом деле, подумать об этом. А с другой стороны, вот даже Чарльз Спержен, который я читал недавно, который христианский мыслитель, я вот быстро прочитаю всю эту цитату, он говорит, человек должен иметь позвоночник, иначе он не сможет смотреть вверх. Но спина его должна сгибаться, не то разобьет себе лоб о притолку. Во всем придерживайся золотой середины, ибо только капустные головы созданы из однородного материала. Не следует быть совсем из камня, но и не совсем из песка, не совсем из железа, но и не совсем из воска. Нет также необходимости встречать всех с радостным вилянием комнатной собачонки или набрасываться на всякого, как ворчливая дворняжка. Мир составляется из света и тени, из белых и черных пятен. Бедный податливый мальчик, незрелый гнущийся, как тростник, не является ни для кого приобретением. Следуй за соседями до тех пор, пока благоразумие тебе не скажет другого. То есть из самого начала веди себя так, как будто ты не сделан из одной только глины, а что у тебя есть собственные мозги, которыми умеешь шевелить. Остановись, как только заметил, что сбился с пути, и сейчас же поверни оглобли. Дабы избежать крупных ошибок, надо остерегаться мелких, поэтому умей остановиться вовремя, чтобы не быть втянутым в болото твоими друзьями. Лучше испортить отношения, чем подвергнуть риску свое доброе имя и спасение души. Не стыдись отступать, не опасайся служить имя труса, когда ты бежишь с пути зла. Лучше обратись вовремя, чем мучиться. Лучше обратиться вовремя, чем мучиться в вечном огне. Не соглашайся губить самого себя. Было бы слишком дорогой ценой платить собственную погибелью за симпатии товарищей. Стань крепко на том месте, на котором ты думаешь стоять, и не позволяй никому свести себя с истинного пути. Научись говорить «нет», и это принесет тебе больше пользы, чем знание латыни. А всеобщий друг обыкновенно ничей друг, но часто по своей простоте он обкрадывает свою же семью. Чтобы помогать чужим, сам становится нищим. Великодушие, как и во всем прочем, необходимо соблюдать благоразумие, и некоторым людям надо этому научиться. То есть смотри, он как бы говорит о том, что нужно великодушие и благоразумие проявлять.
Благоразумие и мудрость. Мне кажется, что всегда нужно думать о плодах, к которым приведет твое действие. Например, если сейчас в эту студию придут люди, которые скажут: все, давайте уходите отсюда, мы хотим эту студию, чтобы записывать здесь, не знаю, матерные рэп-песни. А мы скажем: ну, Христос же сказал отдавать все. Ну, скажем: ну все, давайте. Радио Теос больше не существует, мы уходим, тут будет просто студия для рэпа.
Да, потому что мы все отдали.
Ну, потому что мы все отдали. Ну и что тогда? Каким плодам это приведет? Я думаю, Господь бы не хотел, чтобы так было. Ну, так вот... что вот благоразумие и мудрость. Ну, все, время совсем мало остается.
Да, я предлагаю на этом, в принципе, закончить.
Первое послание Петра.
Сейчас, давай отрефлексирующую мысль предыдущую. Да. Смотри, то есть вообще Писание говорит, и все еще домашнее задание остается, ну, надо понимать, что имел в виду Христос, что давать иногда больше, чем тебя просят, я думаю, это больше к нашему сердцу относится, о том, как мы должны относиться к людям. Но с другой стороны, нужна какая-то граница, и пусть нам всем Дух Святой поможет ее определить. Потому что иногда действительно ты своих детей собственных лишишь пропитания, отдавая кому-то просто по глупости. И вот он говорит, что нужно не быть всегда либо жестким слишком, либо вот как капустная голова из одного материала, не надо быть сделанным слишком мягким, да.
Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. Мне очень нравится. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Ну вот, всех почитайте. Вот это к нашей сегодняшней теме. Почитать — это уважать, да? Уважать как личность, как творение Бога, как того, кто достоин внимания и любви. Мы говорили сегодня про рабство в Римской империи. Сегодня вроде как рабов у нас, ну, официально нет. Тем не менее, общество страдает той же болезнью, потому что люди относятся друг к другу как к вещам, как просто к орудиям, немым орудиям, да, которые могут принести какую-то пользу. Например, девушка красивая, она может мне принести эстетическое и сексуальное удовольствие, я буду ее использовать, да. Или вот этот влиятельный знакомый, он может помочь мне решить ряд вопросов, буду с ним поддерживать связь и делать вид, что у нас, мы, значит, друзья, не разлей вода. Вот апостол призывает всех почитать и уважать, а не относиться как к предметам. Вы же не уважаете, не знаю, мышку, которой вот вы пользуетесь компьютерной, или даже автомобиль свой. Ну, это же просто вещь, которой вы пользуетесь. А уважение — это важнейший принцип любви. И уважать и чтить он призывает всех, даже... Кстати, императора, который был сумасшедшим садистом. Так вот, подводя итоги, у нас, кстати, Зоя написала: я думаю, что настоящая дружба несет взаимовыгоду, но это не сама цель, что-то от кого-то получить. И в голосовании победил вариант, что раньше, может, и бывало, но теперь стараюсь так никогда не делать. Правильно делайте и старайтесь. Все, наше время подошло к концу.
Мы очень рады, спасибо всем за комментарии.
Любите друг друга, уважайте друг друга и поступайте, как говорит Христос, так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, да? Золотое правило. И тогда мы, может...
Если это будем держаться, тогда да. Пройдем все испытания
Всем
времени.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.